эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Саленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Во втором часе нашей программы сегодня, 3 декабря. Накануне вечером в Москве назвали имя лауреата премии «Русский букер» за 2010 год. На Украине протестуют против новой редакции Налогового кодекса. 3 декабря – Международный день инвалидов. И сегодня в нашей утренней программе мы спрашиваем наших слушателей, как вы оцениваете положение инвалидов в России. В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Вы также можете ответить на этот вопрос, отправив нам смс-сообщение на номер 8 903 743 28 01. Отправив сообщение на московский пейджер 660-1046 или по электронной почте mail@radiodefisvoboda.ru. Ответить на вопрос, как вы оцениваете положение инвалидов в России, вы можете также на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Накануне вечером в Москве назвали имя лауреата премии «Русский букер» за 2010 год. Решением жюри престижной награды удостоена Елена Калядина за роман «Цветочный крест». По словам автора, ее роман о любви и сексе. «Русский букер» в этом году вручали в 19 раз. На церемонии награждения побывала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Роман Елены Калядиной «Цветочный крест» лишь в конце декабря, в начале января выйдет в виде книги в издательстве АСТ. Пока же он публиковался только в журнале «Вологодская литература», не слишком известном за пределами региона. Впервые в истории премии роман, выдвинутый провинциальным изданием, попал не только в шорт-лист русского букера, но и получил его. Впрочем, литературный секретарь премии Игорь Шайтанов говорит, что жюри прежде всего оценивает качество романа, а в этом году просто совпало, что качественное литературное произведение оказалось не из столицы, а из Вологды.
Вот это откровенно не текст, это не форматное произведение. Это то, что ищет, что хочет прочитать, чего ждет и почему истосковался читатель. Я уверен, что это произведение найдет своих читателей. Номинация на Букеровскую премию производится издателями. Любой человек, издавший роман на русском языке, где бы он ни жил, в Малайзии, Антарктиде или в городе Вологде или Череповце, он имеет право выдвинуть два романа. А уже дальше все зависит от качества. Вы понимаете, из 100 романов, которые номинируются обычно на Букеровскую премию, десятки представляют провинцию, но они никуда не проходят. Так что тут дело не в провинции, а дело в качестве.
Лауреат русского букера Елена Калядина была улыбчива, охотно отвечала на вопросы журналистов и с удовольствием рассказывала и о себе, и о романе. По словам Калядиной, она ожидала, что именно «Цветочный крест» ждет успех.
Мне казалось, что, наверное, так и должно быть. Я сама чувствовала, ведь у меня 11 книг, но только одну я выдвинула на конкурс, потому что я чувствовала, что это тот самоцвет, который может пополнить вот шкатулку российской литературы. Часто говорят о премиях, там все по блату, там все по знакомству. Там нужно писать об этом, или писать о том, или иметь такие-то корни, а не иметь таких корней, в зависимости от названия премии. Но мне казалось, что если ты напишешь книгу на голову выше, я не говорю других, но на голову выше хотя бы того, что ты сам пишешь, то неважно, какие у тебя корни, есть ли у тебя связи, откуда ты приехал. У меня в первый момент было ощущение, я верила в Букеровский комитет, что он оценит по качеству текста, и он оценит именно мою свободу, полную раскрепощенность, то, что я писала сердцем и абсолютно свободно, не руководствуясь никакими правилами. И я была счастлива, что вот мои вот эти вот предположения и ожидания оправдались.
В этом году членам жюри «Русского букера» пришлось прочитать почти сотню романов, отобрать из них те, что вошли в длинный список, затем определить короткий и лишь среди 6 оставшихся в финале выбрать лауреата премии. По словам председателя жюри, писателя Руслана Киреева, именно выбор лауреата был самой сложной задачей.
Каждый из них, в общем-то, мог стать победителем, потому что они очень сильный шорт-лист, и любой из них вот чуть-чуть от веса так колебались, и поэтому было сейчас сложно. Любое из этих 6 шорт-листе падений могло бы стать победителем Букеровской премии. Нам повезло. Не повезло участникам шорт-листа.
За 19 лет существования русского букера трижды его лауреатами становились писатели-женщины. Елена Калядина – четвертая. Кстати, из 6 претендентов на букер этого года ровно половина представительницы прекрасного пола. Председателю жюри премии нынешнего года Руслану Кирееву эта тенденция нравится.
Я Когда поступал в Литинститут в 87 году, у нас было две девушки. Я вот 25 лет работаю в Литинституте, у меня сейчас двое мальчиков, все остальные девочки. В Новом мире, где я работаю 15 лет, мы больше половины печатаем жизнь. Не немножко, а очень сильно, и не только в России, а во всем мире. И, по-моему, это очень хорошо, потому что женщины пишут здорово.
Лауреат русского букера 2006 года, автор романа 2017, Ольга Славникова считает, что есть писатель и есть роман, и гендерного подхода к литературе не должно быть.
Мы все знаем, что сейчас основная часть читателей – женщины. И если четко обозначить этот адрес, конечно, будут больше тиражи и, может быть, больше успех. Кроме того, на волне феминистского, опять-таки, движения тоже могут быть какие-то бонусы. Но я, например, себе в этом категорически отказываю. Я считаю, что есть писатель, есть его книга, и гендер в данном случае роли не играть никакой не должен. Женщины очень долго боролись за свои права, и, похоже, пришла пора бороться за права мужчин. Если мы не хотим, чтобы у нас исчезла разница между полами, и чтобы не вымерли, как динозавры.
В следующем году русский букер будет отмечать 20-летний юбилей. Однако, по словам литературного секретаря премии Игоря Шайтанова, за предстоящий год организаторам нужно будет решить одну проблему.
Мы готовимся, помня о том, что тот спонсор, который поддерживал нас 5 лет, едва ли будет нас поддерживать дальше. Наш договор истек, так что нам предстоят поиски.
Имя 20-го лауреата русского букера будет названо в конце 2011 года. А пока широкому читателю предстоит открыть для себя роман «Цветочный крест» Елены Калядиной, лауреата нынешнего года. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве, 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
В результате столкновения автобуса и грузовика «КамАЗ» в Саратовской области погибли 9 человек, еще 26 пострадали, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям России. Строительство стадионов и инфраструктуры для чемпионата мира по футболу 2018 года обойдется России в 300 миллиардов рублей. Об этом на пресс-конференции в Цюрихе сообщил премьер-министр страны Владимир Путин. В Москве в Центральном доме литераторов сегодня состоится прощание с Беллой Ахмадулиной. Она будет похоронена на Новодевичьем кладбище. Белла Ахмадулина, выдающийся поэт и переводчик, скончалась 29 ноября на 74-м году жизни. Глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин распорядился привлечь к дисциплинарной ответственности ряд сотрудников Следственного управления по Краснодарскому краю. Ежегодную литературную премию «Русский букер» получила сегодня писательница Елена Калядина за роман «Цветочный крест». Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. В 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Российский час». Вот некоторые темы. Гроб с музыкой или мертвые души Кирилла Серебренникова, Гертруда, лидер ОПГ или Гамлет Валерия Фокина. Программа «Поверх барьеров. Российский час» сегодня в 14:00. На Украине Верховная Рада накануне вечером поддержала налоговый кодекс с президентскими поправками в новой редакции. На его прежний вариант, принятый депутатами и вызвавший массовые протесты предпринимателей, 3 дня назад глава государства Виктор Янукович наложил вето. С подробностями наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко.
Выступая перед голосованием с парламентской трибуны, первый заместитель руководителя президентской администрации Ирина Акимова заявила, что утвержденный Верховной Радой 18 ноября налоговый кодекс сужает права граждан и может привести к нарушению их конституционных прав. Ответственность за кодекс, вызвавший массовые протесты предпринимателей по всей Украине, соратница Януковича возложила на депутатов от пропрезидентского большинства.
Нарушение конституционных прав и свобод граждан и предпринимателей, в частности проверок, вмешательство в предпринимательскую деятельность без решения суда, нарушение презумпции невиновности. Все эти замечания были в летних выступлениях президента. У меня возникает закономерный вопрос. После этого документ долгое время находился в парламенте, проходил огромное количество дискуссий вместе с парламентариями. Почему эти дискуссии не дали того разумного результата, на который рассчитывал президент?
Комментируя предложенные главой государства поправки, депутат от оппозиционного блока Юлии Тимошенко Наталья Королевская отметила, что они радикально не меняют философию новой налоговой системы и при этом пригрозила правящей партии регионов очередными майданами.
те поправки, которые предложены, вносят ли они действительно радикальные изменения в администрирование, в распределение бюджета и в борьбе с коррупцией? Я считаю, что нет. И если вы не будете слышать людей и не будете направлять работу против того произвола, который делает власть, то Майданы все еще впереди.
В принятой Верховной Радой новой редакции Налогового кодекса учтены не все претензии предпринимателей. Однако в ней предусмотрено одно из главных их требований – сохранена действующая упрощенная система налогообложения, говорит пресс-секретарь Центрального штаба спасения украинского предпринимательства Святослав Швецов.
Это не вето, но то, что мы пока видим, ну, достаточно похоже на вообще на полностью новый налоговый кодекс.
Около 1000 митингующих на Майдане Незалежности встретили известие из Верховной Рады ликованием под залпы фейерверка. Детально изучив новую версию налогового кодекса, некоторые протестующие пришли к неутешительному выводу.
То, что нас кинули, это понятно, по-моему, любому. И та же самая вся ее цель. Это власть зробила.
Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В конце марта 2011 года, через 17 лет после того, как был снят, на российские экраны выйдет фильм Юрия Кары «Мастер и Маргарита». Особенно любопытные уже посмотрели фильм в интернете, пиратскую копию, но специалисты утверждают, что это не повредит картине в прокате. Напротив, люди, которым фильм понравился, пойдут смотреть его в кино в хорошем качестве и с приличным звуком, рассказывает наш обозреватель Марина Тимашева.
Фильм Юрия Кары вообще во время Московского кинофестиваля был показан на ночном сеансе, но теперь собравшимся журналистам продемонстрировали первые 30 минут ленты. Даже их достаточно, чтобы утверждать, что роль Иешуа – выдающаяся работа Николая Бурляева.
Я всегда оцениваю критически все, что я делал в жизни, собственное участие в Иваново в детстве – и Рублеве я оцениваю на 25% того, что я бы, в принципе, мог и должен был бы сделать. Этот фильм, при всем критическом отношении к себе в нем, я оцениваю на 98%. Это лучшая моя роль, лучше не было и не будет никогда.
Сначала режиссер предложил Бурляеву сыграть бездомного, но актер отказался, сказал, что согласен только на роль Иешуа. Бездомным оказался Сергей Гармаш, и это был блестящий кинодебют.
Произведение Булгакова – это некий симбиоз, вот некое слияние жанров, поэтому для перевода в другой формат является одним из самых сложнейших. Не могу сказать, что мы достигли того, вот, чтобы сказать, что вот мы экранизировали произведение Булгакова. Достигнуть этой экранизации в таком, скажем, смысле, как достиг Герасимов, экранизировав «Тихий дон», не достигнет никто и никогда. Это роман о человеке в пространстве, которому страшно здесь и совершенно неизвестно, что случится в следующую секунду.
Продолжая тему, Валентин Гафт призвал не забывать.
В какие годы писал Булгаков это произведение и в какой стране он находился? Ни одна мистика не достигнет того, что было в реальности. Это было страшное время сталинское, которое тянется до сих пор и не исчезает из голов и душ людей, и в генах оно.
Александр Филипенко думает, что «Мастер и Маргарита» – это
зашифрованный дневник тяжелейших личных переживаний Михаила Афанасьевича.
Для Филипенко Короев это шанс поработать в излюбленном им жанре трагифарса.
И редко в кино можно сыграть в такой яркой театральной манере. Но вот Коровьев, все, что я знал про трагифарсы, про острое театральное искусство, мне удалось воплотить в этой роли, и я счастлив, что я участвовал в этом проекте с такими грандиозными, великими, лучшими актерами России.
Если Филипенко не знает себе равных по части трагифарса, то Валентин Гафт, как мастер психологической школы, ищет оправданий своему Воланду.
Для меня это совсем не дьявольская сила. Он послан оттуда свыше, получил задание опуститься на землю в эту страну, где безверие, первое, с чего начиналось это новое государство. Какая же к черту здесь бесовщина? Это не темная сила, это сила справедливая очень.
Когда Гафт произнес слово «черт», по лицу Николая Бурляева прошла тень.
Я не совсем согласен с очень мною любимым Валентином Гафтом в том, что он считает неправильной реплику, в частности мою, о том, что этот роман написан с позиции Воланда. Он там царствует реально, он имеет право и покарать, и помиловать. От него все зависит в этом романе. И как бы мы не оправдывали то, что вот он там послан кем-то, так сказать, добрым, но он все равно понятно кто. И любовь мастера, и Маргарита, это тоже не так просто. Она замужняя женщина, это блуд, адюльтер. Много вопросов к этому роману, но я его читал с упоением.
Много вопросов было задано на встрече с актерами про мистическую судьбу фильма. Ничего мистического в ней, конечно, нет. Были проблемы финансирования, потом разлад режиссера и продюсера, потом сложности с авторским правом. И теперь генеральный директор компании-дистрибьютора Игорь Добровольский изложил свою версию.
Фильм не выходил, потому что не мог выйти раньше. Он выходит тогда, когда сегодня у нас уже есть 2500 экранов, а в 95-м году, вы знаете, рухнула система кинопроката. И такое огромное явление, как Юрий Каре фильм «Мастер и Маргарита», конечно, требовал большого количества площадок.
Эта версия уж совсем диковинная, но зато теперь проблем с залами нет. Господин Добровольский рассчитывает устроить премьеру в центре «Люксор Вега» и показать «Мастера и Маргариту» одновременно на 9 экранах многозального кинотеатра. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Да буду богатый.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит вторая часть нашей постоянной рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, кто может стать следующей жертвой интернет-шпионажа. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Шигалкин. К смертной казни был приговорен в четверг соучастник убийства, потрясшего 3 года назад штат Коннектикут. 44-летний Стивен Хейс вместе с 26-летним Джошуа Комиссаржевским ворвались в дом врача Уильяма Петти, жестоко избили его бейсбольной битой. Хейс изнасиловал его жену, а затем он и Комиссаржевский связали ее, 2 дочерей, 17 и 11 лет, облили их бензином и подожгли. Отец семейства чудом выжил. На суде адвокаты Хейса пытались найти оправдание, доказывая, что он действовал под влиянием своего молодого сообщника. Они цитировали дневник Комиссаржевского, где тот называет Хейса слюнтяем. Эта трагедия вызвала такие сильные эмоции в либеральном Коннектикуте, что убийство использовалось оппонентами отмены смертной казни в штате, и они победили. За 50 лет в Коннектикуте был казнен лишь один человек. Суд над Комиссаржевским, приемным сыном внука знаменитой российской актрисы, состоится в будущем году. Открытие, кардинально попирающее представление о том, что необходимо для поддержания жизни, было сделано учеными Американского космического агентства, изучающими подводную жизнь уникального озера Моно в Калифорнии. Озеро перенасыщено солью, мышьяком и минералами. В таких условиях, как считают ученые, некогда возникла жизнь. В этой среде прекрасно развивается вид бактерии, в ДНК которой отсутствует фосфор, по нынешним понятиям необходимый элемент для поддержания жизни, наряду с углеродом, водородом, азотом, фосфором, серой и кислородом. Выявление примитивного живого организма, заменяющего один необходимый элемент другим, сравнивается некоторыми специалистами с открытием инопланетного существа. Собственно, попытка разобраться в том, какие формы может принимать жизнь в внеземном пространстве, заставила НАСА заняться исследованиями подводной среды в Калифорнийском озере. Прежде всего, ищи поклонников Wikileaks в своих рядах, и, скорее всего, ты их найдешь. Такой вывод делают из истории с гигантской утечкой военной и дипломатической переписки американские компьютерные эксперты. Они предупреждают, что жертвой подобной виртуальной катастрофы может стать практически любая корпорация. Но главная опасность может таиться внутри нее, а не извне, рассказывает Владимир Морозов.
Частный сектор понимает, что он на очереди. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж сообщил журналу Forbes, что половина находящихся в его руках и еще не выставленных на сайт материалов относится к работе частного сектора, в том числе к деятельности Bank of America. Власти ищут, кто передал секретные документы в руки интернет-флебустьеров. Но, может быть, Джулиан Ассанж выкрал часть информации. Такая возможность существует. В молодости он был широко известным хакером. Я не утверждаю, что ваше предположение верно, но так могло случиться. На мои вопросы отвечает Марк Минц, сотрудник организации High Technology Crime Investigation Association. Надежно ли защищены частные компании? Конечно, нет. Все они находятся под угрозой. Многие их системы защиты устарели. Умелый человек легко может туда забраться. Это всего лишь вопрос времени и денег. Недавно 5 лет тюрьмы получил бывший сотрудник финансовой компании Certary Check Services. Он выкрал из ее компьютеров и продал за $580,000 сведения о миллионах клиентов. Ждет суда бывший аналитик фирмы Countryside Financial. Он украл у нее информацию о 20 тысячах клиентов и сбыл ее на сторону по $500, так сказать, за голову. Альфред Нюгер, вице-президент фирмы Immunet, занятый интернет-безопасностью, говорит, что такие случаи чаще всего происходят из-за того, что слишком много сотрудников той или иной компании имеют доступ к внутренним архивам и сайтам. Эксперт считает, что технически доступ к таким документам легко проверить и ограничить узким кругом лиц. Но эта дверь часто остается незакрытой и еще больше приоткрывается при всякого рода реорганизациях. Сайт SectorSoft сообщает, что из 800 анонимно опрошенных сотрудников некой компании около трети признались, что в разное время отправляли адресатам за пределами компании имейлы с конфиденциальными сведениями финансового или технологического характера. А 58% промышленного шпионажа осуществляется бывшими и нынешними работниками предприятий. Несмотря на шумный скандал вокруг WikiLeaks и Джулиана Ассанжа, опыт показывает, что воруют в основном свои.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Сегодня в 11 часов утра слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Может ли Дмитрий Медведев пойти путем Михаила Горбачева? Гости нашей студии – публицист, сотрудник журнала «The New Times» Валерия Новодворская и политолог Евгений Миченко. Ведет программу Михаил Соколов. Ну а сразу после выпуска новостей в нашей программе мы продолжим общение со слушателями. Сегодня мы спрашиваем, как вы оцениваете положение инвалидов в России? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Россия получила право проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Такое решение принял в четверг исполком Международной федерации футбола. Строительство стадионов и инфраструктуры для чемпионата мира по футболу обойдется в 300 миллиардов рублей. Об этом на пресс-конференции в Цюрихе сообщил премьер-министр России Владимир Путин. Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко не исключила, что городские власти могут предложить «Газпрому» построить 400-метровый небоскреб «Охта-центр» в ином месте, чем было запланировано. Сформированная 3 политическими партиями в Киргизии коалиция парламентского большинства распалась. В четверг депутаты проголосовали против избрания на пост спикера лидера социалистической партии Атамекен Амурбека Тикибаева. США и Япония сегодня начали военные учения. Около 45 тысяч военнослужащих с обеих сторон принимают участие в военных маневрах в водах недалеко от острова Окинава. В Иране произведены несколько арестов в связи с нападениями на 2 ведущих ученых-ядерщиков, в результате которых один из них погиб, другой был тяжело ранен. В Вене открылось 2-дневное заседание Международного агентства по атомной энергии. Главная тема – ядерная программа Ирана. В столице Казахстана Астане по итогам саммита Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе принята декларация под названием «Навстречу сообществу безопасности». Ежегодную литературную премию «Русский букер» получила вчера писательница Елена Калядина за роман «Цветочный крест».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня отмечается Международный день инвалидов. По официальным данным, в России их около 14,5 миллионов. Это практически каждый десятый житель страны. А условий для их адаптации недостаточно. В городах фактически отсутствует подходящая инфраструктура. Президент России Дмитрий Медведев в ежегодном послании Федеральному собранию сообщил о создании новой государственной программы «Доступность». Доступная среда. Действительно ли государство способствует интеграции инвалидов в общество? Об этом интервью корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова с главой Всероссийского общества инвалидов Александром Ломакиным-Румянцевым.
Каково положение российских инвалидов сегодня и заметно ли, что государство стало больше обращать внимание на проблемы инвалидов?
Я характеризовать положение инвалидов в двух словах достаточно сложно, такое же, как большинство граждан России. То есть материальное положение, несмотря на увеличение пенсии, действительно тяжелое. Если же говорить о том, какое внимание сейчас государству уделять, это внимание постоянно растет. В конце этого года будет принята государственная программа. Это статус новый совершенно, доступная среда.
Ну, вы, собственно, от нее вы ожидаете изменения в лучшую сторону, я так понимаю?
Ну, не только от нее, и от того, что Россия ратифицирует конвенцию, которую она подписала, принятые законы, например, технический регламент по безопасности зданий и сооружений, делает невозможным новое там строительство без учета потребностей инвалидов, то есть тех людей, кому тяжело передвигаться. Это и пожилой человек. Программа должна просто систематизировать какие-то вещи, выработать новые механизмы, потому что очень многие механизмы нуждаются в пересмотре.
А вот в ноябре во втором чтении Госдума приняла закон, который позволяет государству, наоборот, урезать компенсации инвалидам и ветеранам на технические средства.
Если есть поступательное движение, то это определенный шаг назад. Но пока еще мы надеемся, что государство не только позаботится о защите своих интересов, но одновременно будут приняты механизмы, которые защитят интересы людей. Не случайно я думаю, что президент в своем послании сказал о необходимости пересмотра 94-го закона. А это, ну, закон о госзакупках, которого в большинстве случаев покупаются государством плохие технические средства реабилитации, и люди были вынуждены покупать нормально.
Раньше инвалиды жили скорее изолированно, чем были адаптированы к жизни в обществе. Сейчас все-таки это все наоборот.
Это очень длительный процесс. Но государство наконец-то осознало, что инвалиды имеют право быть полноценными гражданами. А соответственно, нужно реализовывать их права, не просто дать пенсию, и чтобы человек мог добраться туда, куда ему надо. Право на образование, на работу. И вот этот переход от того, чтобы обеспечить защиту инвалида, к тому, чтобы обеспечить, чтобы он мог реализовать свои права, этот переход, на мой взгляд, в политике государства состоялся. Но мало такого политического решения. Нужно еще конкретные шаги сделать.
Ну, а какие конкретные шаги в первую очередь необходимо сделать?
Как раз госпрограмма, она и фиксирует, ну, ключевые, может быть, направления для решения проблемы инвалидов. Создание доступного окружающего мира, причем заложено конкретное мероприятие, ну, например, такие как проведение инвентаризации того, что нужно сделать в первую очередь и в ближайшие годы просто. Все очень важно, чтобы государство не делало революции в социальной сфере.
Само общество более цивилизованно относится?
Понимаете, вот ожидать, что общество само по себе как-то перестроится, когда не видит людей с инвалидностью на улице, достаточно сложно. Это изменение психологии отношений. Но я могу сказать, что вот от такого отторжения, такой боязни инвалидов, по-моему, в обществе сейчас уже нет.
Корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова беседовала с главой Всероссийского общества инвалидов Александром Ломакиным-Румянцевым. Сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Сегодня мы спрашиваем, как вы оцениваете положение инвалидов в России. И первым в этом часе до нас дозвонился Петр из Москвы. Петр, доброе утро.
Доброе утро. Давайте сравним. У меня в семье живет тетя. Она участник Великой Отечественной войны. Ей более 80-90 лет. Она не имеет собственного жилья, она просто у меня живет. Нет у нее вообще квартиры. Вот. Для того, чтобы получить медицинскую квоту, пришлось там бегать, у нее онкологическая операция была, и вышибать эту квоту, выпрашивать. Когда ей потребовались уколы там глазные, приходилось платить и возить ее на такси. Ну ладно, это все нормально для нашей семьи, но государство тут абсолютно ей не помогало. Никто никогда не пришел, не посмотрел, как же она живет, что же она хочет. А двоюродная сестра моя, 85-летняя, живет в Канаде. Ей тоже сделали онкологическую операцию совершенно бесплатно. А когда она сломала руку, то 2 месяца ежедневно приходили соцработники, которые ее мыли, одевали, хотя она тоже живет в семье. Вот, то есть это небо и земля просто. Ну, могу добавить еще того, что, то, что, собственно, меня самого наша медицина российская сделала инвалидом. Просто по той простой причине, что она стала платной, да, когда она не делала мне операцию в кредит, она из меня вытрясала деньги, которых у меня тогда не было довольно давно, это прошло уже 8 лет, понимаете? То есть это огромный такой фарс. Я уже не говорю о том, что лекарства по этим спискам отсутствуют те, которые нужны. И если в советское время там моя сестра, инвалид с детства, получала эти лекарства совершенно бесплатно, десятки лет, в том числе импортные, дорогие, без проблем, то сейчас этого нет и в помине. Почему у нас участник войны, приходя в любое учреждение медицинское, не получает бесплатного медицинского обслуживания? Отвечаю, потому что у нас Олимпиада, потому что у нас чемпионат мира по футболу. У нас такое правительство, у которого регрессивный подоходный налог в новом налогообложении. У нас дефицитный бюджет при таких-то ценах. У нас разваленная промышленность. И вот амтивизм вот этого нашего участника уважаемого, который только что выступал, да, председатель инвалидов, ну, это просто смеху подобно. У нас даже пандусы не поставили еще при выходе, например, из метро на платформу Тушинская. Посмотрите, как там инвалид должен подняться. Понимаете, это просто издевательство. Это было при Лужкове, и это уже 20 лет продолжается при этой новой власти. Спасибо.
Это был звонок от нашего слушателя Петра из Москвы. Сейчас давайте послушаем Марину. Марина, как вы оцениваете положение инвалидов в России?
Здравствуйте. Конечно, вот предыдущий товарищ, он, можно сказать, очень, очень подробно и емко высказался. И, естественно, я поддерживаю полностью. Я могу только сказать, что нам нужно вообще всем инвалидам стать собаками. Тогда нас будут любить, целовать, носить на руках. А если мы люди, мы никому не нужны. Мечтают, наверное, присоединиться к закону в Голландии о том, что можно эвтаназию делать всем 70-летним без всякого, так сказать, разрешения. Вот этот закон они, наверное, с удовольствием приняли, вся Госдума.
Ну, Марина, вы какие-то удивительные вещи говорите. Геннадий подключился к нам тоже из Москвы. Геннадий, вы как ответите на наш вопрос?
Здравствуйте. Я настолько все это осложнено всякими моментами, что, например, лекарствами не пользуюсь, хотя уже 22 года на инвалидности. Путевки, они вот сейчас 4 года вообще не дают. Теперь, я хотел другой вопрос затронуть. К сожалению, вот у нас на программе изумительный телевизионный «Пятый канал» ведущий Сванидзе, вместо того, чтобы объявить номера телефона, говорит, смотрите на экране.
Ой, вы уже далеко уходите от темы. У нас есть еще звонки. Георгий из Московской области до нас дозвонился. Георгий, как вы оцениваете положение инвалидов в России?
Доброе утро. По опорно-двигательной системе инвалидность я воспринимаю терпимой. А другое дело, мне 82 года, я информатикой занимался с 48 года. Это прозвучалое слово, я был на втором курсе института связи. И наша информатика советская помогала быть бодрствующим, нарастание бодрствующего человека, то есть самостояние укрепляло в нем. И в 68-м году против этого бодрствования было восстание и в Париже, и в Англии рок-революция. И здесь новая инвалидность. Вот у меня мать нотную в библиотеку, а я ее потом пополнял. Отец книжную библиотеку Брагаус и Фрон, я ее пополнял. А сейчас это не только у нас, а и в Англии современная молодежь. И это вроде как ссорится с родителями и
мир. Георгий, подождите, да как вы ответите на наш вопрос? Положение инвалидов в России сегодня, как вы оцениваете?
Я считаю, материальное, а вот то, что команда «Живи на яркой стороне и топчи ясность», то есть это нетерпимо. Значит, эпоху до 68-го года и вот этот 2008-й через 40 лет, страшный год, когда у нас Мишель Фуко, который подвел черту под эпохой разума.
Спасибо, Георгий. Очень необычный ответ мы получили от нашего слушателя из Москвы. Сейчас несколько сообщений с нашего интернет-сайта, форума на интернет-сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Станислав пишет из Москвы. Отвечая на наш вопрос, как вы оцениваете положение инвалидов в России? Плохое, пандусов практически нет, приходится платить за дорогие лекарства и так далее и тому подобное. Поэтому я думаю, что главное, инвалидам нужно сделать пандусы и льготы и так далее и тому подобное, вот тогда станет лучше. Но в нашей стране, пишет Станислав, справедливости трудно добиться. Дмитрий из Екатеринбурга. Тяжелая, очень тяжелая, пандусы все-таки строят, маломальский контроль есть, но это большое исключение, явлением не стало. Соня из Иваново пишет, по общему количеству инвалидов с опорно-двигательными проблемами меньшинство, а большая часть страдает от множества хронических заболеваний, допустим, лица с диабетом нуждаются в контроле уровня глюкозы в крови минимум 4 раза в сутки, а тестовые инструменты им выдаются ровно на 25% от необходимого количества, а стоят эти инструменты очень дорого, кроме того, необходима терапия диабета, кроме выдачи инсулина. Необходимая терапия диабета, кроме выдачи инсулина, не осуществляется. Отсюда и высокая смертность. Маруся из Костромы. Очень много говорится и декларируется, особенно в средствах массовой информации, по телевидению, в реальности ничего не делается. Причем инвалидов почему-то замечают только по зрению, по слуху и колясочников. Я уже 7 лет как инвалид, нуждаюсь в реабилитации, если верить той же карте реабилитации в посильной помощи, помощи психолога. Мизерная пенсия, нет возможности найти работу, со временем и утраченные навыки, утрачиваются и навыки, и подняться все труднее, чем дальше, тем тяжелее, пишет нам наша слушательница из Костромы. Игорь Иванов из Москвы. А как я, в сущности, инвалид, могу его оценивать? Как обычно, привычные отношения власти к народу, которые ее фактически не выбирал. Прямо у меня в подъезде слепили пандус с улицы к двери подъезда, а что внутри подъезда есть еще 3 ступеньки, так это не моего ума дело, пишет Игорь. Так мне сказали 3 года назад в ЖЭКе, когда я просил их разрешить мне приварить пару швеллеров за свой счет. Дмитрий из Москвы. Пандусы, лекарства – это все, конечно, важно, но не менее важна возможность посильной работы для инвалидов. В Москве слепой уже не может найти работу по изготовлению всякой мелочевки, а для него важна сама возможность бывать среди людей. И еще одно сообщение от Александра из Москвы. Можно сказать в двух словах, пишет Александр, в рамках государства никто ни для кого ничего делать не хочет и не будет. Ну что ж, вот такие ответы мы сегодня получили от наших слушателей на вопрос, как вы оцениваете положение инвалидов в России. Вы слушаете программу «Время свободы», в Москве 9:45.
Радио «Свобода», новости.
По предварительной версии, причиной дорожно-транспортного происшествия на трассе Самара-Волгоград стало нарушение правил дорожного движения водителем автобуса, который выехал на полосу встречного движения. По данным Ространснадзора, в результате ДТП пострадало 35 человек. Из них 9 погибли на месте, 25 госпитализированы с травмами различной степени тяжести, передает информационное агентство «Интерфакс». Глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин распорядился привлечь к дисциплинарной ответственности ряд сотрудников Следственного управления по Краснодарскому краю. В Москве, в Центральном доме литераторов, сегодня состоится прощание с Беллой Ахмадулиной. Она будет похоронена на Новодевичьем кладбище. Россия получила право проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Такое решение принял в четверг исполком Международной федерации футбола. Строительство стадионов и инфраструктуры для чемпионата мира обойдется в 300 миллиардов рублей. Об этом на пресс-конференции в Цюрихе сообщил премьер-министр страны Владимир Путин. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас вновь несколько тем из свежих российских газет. Рядом со мной в студии Валерия Шабаева, наш обозреватель. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
И одна из тем, новость, это для темы пришла из Страсбурга. Подробности ждем от вас.
«Коммерсант» сообщает сегодня, что Европейский суд по правам человека обнародовал решение, в соответствии с которым российские власти должны будут выплатить рекордную компенсацию в размере 1 720 000 евро за гибель мирных жителей чеченского села Катыр-Юрт, разбомбленного федеральной авиацией. «Коммерсант» цитирует решение суда. «Использование в населенных пунктах авиационных бомб без предварительной эвакуации мирных граждан не сопоставимо со степенью безопасности, которая ожидается от правоохранительных органов в демократическом обществе». Конец цитаты. Заявителями по делу Абуева против России выступали 29 человек, все они жители Катыр-Юрта, по которому с 4 по 6 февраля 2000 года федеральная авиация наносила ракетно-бомбовые удары. По данным военной прокуратуры, погибло 46 мирных жителей. Однако, по мнению правозащитников, жертв было больше. Александр Черкасов, один из руководителей Российского правозащитного центра «Мемориал», оказался на месте событий сразу после этой трагедии и говорил, со слов местных жителей, что было более 150 погибших. «Коммерсант» напоминает, что бомбили Катыр-Юрт после известной операции «Охота на волков», которую руководил командующий группой «Запад» генерал Владимир Шаманов. В начале февраля, когда сопротивление боевиков в Грозном было сломлено, им был предложен мирный коридор для выхода из города. Первым селением на оговоренном маршруте была Алхан-Кала. Здесь, напоровшись на установленные федералами мины, боевики понесли крупные потери. Подорвались десятки человек, в том числе Шамиль Басаев, которому оторвало ногу. Из Алхан-Калы изрядно потрепанные отряды боевиков направились в горы. Для передышки и пополнения провизий они останавливались в попутных селах, в числе которых был и Катыр-Юрт. Боевики рассчитывали, что военные не будут атаковать эти села, поскольку они из ископления беженцев уже были объявлены зоной безопасности. Самое ужасное, что зачастую жертвами бомбежек становились мирные жители, и удары наносились по селам, как это случилось в Катыр-Юрте, уже после ухода боевиков, говорил господин Черкасов. Но при этом «Коммерсант» сообщает, что Европейский суд отметил, что решение принято не окончательно. В течение 3 месяца после его обнародования любая из сторон участниц разбирательства может потребовать передать дело на рассмотрение в Большую палату Европейского суда. И еще сегодня хотелось бы привлечь внимание к одной публикации газеты «Время новостей. Полчаса на спасение ОБСЕ». Завершившийся вчера в столице Казахстана 2-дневный саммит Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе удалось спасти лишь в самый последний момент, пишет Аркадий Дубнов. Когда до полуночи оставалось уже менее получаса, наконец разрешилась драматическая интрига с принятием итоговой декларации. Казахстанский президент Нурсултан Назарбаев, на всякий случай уточнив, действительно ли имеется консенсус по проекту документа, объявил о принятии Астанинской декларации на встречу сообществу безопасности. Президент Казахстана выразил надежду, что принятая в последний момент декларация даст старт построению сообщества евроатлантической и евразийской безопасности. По сведениям «Времени новостей», единственным государством, которое к исходу второго дня саммита не подтвердило своего согласия, оставался Азербайджан. Астану к этому моменту уже покинули все главы государств и руководители делегаций стран-членов ОБСЕ, а консенсуса так и не было. По правилам процедуры ОБСЕ, если хотя бы одна из 56 стран-членов не подтвердила свое согласие на принятие документа до полуночи 2 декабря, декларация считалась бы непринятой. Ну и, разумеется, это означало бы полный провал столь широко разрекламированного Казахстаном амбициозного мероприятия. К середине вчерашнего дня было была уже подготовлена седьмая версия текста декларации. В окончательном варианте документ выглядит не очень большим, всего 3,5 страницы. Из первоначальных проектов текста выпал так называемый план действий ОБСЕ на предстоящие годы. Его согласовать не удалось из-за различий в подходах к приоритетам деятельности организации между восточным и западным блоками государств. Зато удалось достичь консенсуса по ряду основных принципов ОБСЕ, в которых подтверждается приверженность всех стран-членов принятым в предыдущие годы обязательствам. Кроме того, как стало известно в времени новостей, неким приложением к Астанинской декларации станет заявление от имени председателя ОБСЕ. Это позволило достичь компромисса в изложении существующих в регионе ОБСЕ конфликтов и методов их решения. Известно, что уже в первый день саммита обнаружились непреодолимые противоречия между Москвой и Тбилиси по отношению к тому, как формулировать сложившуюся на Кавказе ситуацию после августовской войны 2008 года. Затем накалилась атмосфера после резких, полных взаимных обвинений речей президентов Азербайджана и Армении. Подходы Баку и Еревана к изложению ситуации вокруг Карабаха исключали приемлемый компромисс в формулировках конфликта. Согласовать пути решения возникших разногласий, по данным времени новостей, удалось в ходе конструктивных переговоров между дипломатами России, ЕС и США. В итоге в заявлении, прилагаемом к Астанинской декларации, приветствуются усилия по решению конфликтов в регионе ОБСЕ, поощряется работа над совместным планом действий организации после 2011 года, когда председателем станет Литва.
Спасибо, Валерия. С самого раннего утра свежие российские газеты в нашем эфире читала Валерия Шабаева. Ну а сейчас, в конце нашей программы, вернемся к одной из главных тем. В России проходит декада инвалидов. Ни для кого не секрет, что пенсии по инвалидности в России невелики. Населенные пункты крайне плохо приспособлены к нуждам этой социальной группы, а ее представители, как правило, выключены из жизни общества. Отношению в стране к инвалидам посвящена сегодня и наша рубрика «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По официальным данным, в России более 13 миллионов инвалидов, причем их число с каждым годом существенно увеличивается. Инвалиды по-прежнему остаются одной из наиболее уязвимых социальных групп среди российского населения. Немалую роль в этом играет отношение самого общества к инвалидам. До недавнего времени его вполне можно было назвать равнодушным. Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра, проводил качественные исследования по этому поводу. Вот что он рассказал Радио Свобода.
Отношение российского общества в целом к инвалидам сейчас находится на фазе изменения или, можно сказать, даже перелома. Первые формы отношения к инвалидам, которые хорошо известны, это изоляция. А вторая форма, которая ей приходит на смену, это включение инвалидов в жизнь общества и взаимное приспособление инвалидов к обществу, обществу к инвалидам. Сейчас борются эти две тенденции.
А с чем был связан этот перелом в отношении?
Ну, вообще говоря, такую эволюцию от одного вида отношения к другому переживали многие общества, в частности, общество Западной Европы. И у нас это отчасти под влиянием Запада, как очень многие модернизационные процессы, этот тоже идет под влиянием Запада. Но отчасти это внутренняя логика развития общества. И здесь еще очень большую роль играет изменяющаяся демографическая ситуация. Когда людей было много, и их много рождалось, ценность отдельной человеческой жизни не была такой высокой, как теперь. Теперь каждую жизнь стараются сохранить, и человек, вне зависимости от его физических кондиций, считается гражданином. Такое мнение существовало далеко не всегда.
Можно ли по отношению в обществе к этой проблеме судить о состоянии общества? Что это нам говорит об общественном сознании России?
Ну, было такое в старину понятие «грубость нравов». Ему противостояли нравы цивилизованные. Мы переживаем период эволюции от грубых нравов к нравам более цивилизованным, и это касается в частности отношения к людям, которые в том или ином отношении не такие, как нормативное представление о человеке. Инвалиды – это один из примеров таких людей. Вот слово «толерантность», которое сейчас в ходу, оно и означает в частности отношение к другому, не такому, как ты, с таким же терпением, как к своему. Общество в целом и его молодая часть прежде всего учится такому новому отношению. Это очень непросто.
А что касается государственной политики в этом вопросе, как вы ее оцениваете, как оценивают ее люди?
Государственная политика по старым стандартам, можно сказать, у нас была довольно хорошая. Обеспечение инвалидов было на довольно высоком уровне, но при этом предполагалось прежде всего их изоляция, чтобы с глаз долой. Их убрали в инвалидные дома. Ну, вот у этих инвалидных домов печальная участь. В этом смысле государство одной рукой делает что-то очень хорошее, дает им пенсии, постоянную заботу, то есть не бросает их, а с другой стороны, созданные государством условия зачастую оказываются в конечном счете ужасными. И эти вот дома там для хроников, ну, это тяжелое зрелище.
Как я понимаю, когда вы говорите о переменах в этой сфере, то имейте в виду прежде всего некоторые частные инициативы, инициативы общественных организаций, помогающих инвалидам. Но могут ли одни только благотворительные организации с этим справиться? Ведь, похоже, без государства здесь не обойтись.
Конечно, без государства не обойтись, но идея состоит в том, чтобы инвалидов, которые оказываются на иждивении государства, взять на иждивение общества. Вот и работа идет, если идет в этом направлении.
Социолог Алексей Левинсон, гость рубрики «Радио Свобода. Общественное мнение». Итак, по свидетельству экспертов, отношение к инвалидам в России становится все менее равнодушным. Однако серьезных перемен в их положении в обществе пока нет.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде. Вы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсер Екатерина Высоцкая, автор-ведущий Михаил Соленков. Сразу после нашей программы и выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Грани времени». Футбол. Россия – хозяйка чемпионата мира по футболу 2018 года. Эту тему ведущий программы Владимир Кармурза обсуждал с ветераном футбольной журналистики Игорем Фисуненко и депутатами Государственной Думы Валерием Драгановым и Николаем Харитоновым. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. Хорошего вам дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Недостаточно разработать национальный план по защите прав человека.
В результате акции протеста, в которой участвовало более 100 человек,
он заявил, что уйдет в отставку, если подтвердятся сведения о том, что он имеет.
Руководители государств публично говорят одно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».